Извините за задержку небольшую. Мы начнем наш семинар «Йога разума». Для этого это потребуется внимание, конечно же, особая концентрация. В чем будем заниматься йогой сейчас? Это называется гьяна-йога, гьяна, йога размышления. То есть способность проникать вглубь предметов. Это гьяна-йога называется. Мы используем сегодня элементы гьяны и других вещей для того, чтобы углубиться до момента открытия сознания. Нужно ощутить присутствие духа сейчас, ну, в конце этой лекции, во всяком случае. То есть ощутить присутствие сознания, отличить материю от духа. Такова сегодняшняя задача. Для этого потребуется платформа разума. Это можно делать аутентичным методом. То есть все вместе мы будем медитировать в ту сторону, куда мы сейчас пойдем. Мы будем использовать философию Сангхья. Это древняя философия Вед. Сангхья буквально означает считать, сосчитывать. То есть есть материальный мир, который я вижу, воспринимаю чувствами. Это называется воспринимаемое чувствами знание. Гьянендрия. Гьяна – знание, индрияни – чувства. Я вижу, я слышу, обоняю, осязаю, чувствую вкус. Это пять органов чувств восприятия. Таким образом, я получаю какую-то информацию, знание об этом мире. И эта информация, она является лишь частичной истиной, относительной истиной. Есть знание, выходящее за пределы моего восприятия. Объекты, явления в этом мире, которые я не могу воспринимать, даже на физическом уровне. Они постигаются двумя способами. Либо мы получаем это знание от того, кто уже знает, либо с помощью медитации. И сангхья означает, что мы медитируем на материальную энергию. Для чего? С какой целью? Чтобы распознать ее. Сейчас это загадка. Она называется на санскрите майя. Майя означает то, чего нет, в буквальном переводе. То, чего не существует. Майя. То есть я вижу этот мир, но я не знаю, что это такое. Я думаю что-то о нем, но это не всегда совпадает. Чаще всего не совпадает с моими мыслями. Обманывает меня этот мир. Это называется майя. Майя имеет и другое значение. Означает, что он дает мне возможность, этот мир, исполнять желания. Я живу в этом мире для исполнения желаний. Поэтому он называется майя. Он мне дает такую возможность. Получай желаемое. Для того, чтобы распознать этот мир, необходим аналитический подход. Это сангхья. Она сосчитывает 24 материальных элемента. Если мы сочетаем все эти элементы, мы придем к выводу, что существует 25 элемент автоматически. Итак, это подход, который разделяет принципы. Принципы. Это не химический, не физический подход. Можно расписать таким путем тоже, но это будет слишком сложно. Вряд ли это сможет поместиться в нашем воображении. Если разложить весь мир, всю Вселенную химическим путем или физическим путем, у нас не хватит воображения или времени осознать это. Поэтому веды, они предлагают делить материальные элементы по их принципу, по их функциям. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять элементов маха, бхута. Как я воспринимаю эти элементы? Есть органы чувств. Например, есть слух, ухо. Ухо связано с пространством, с эфиром. В эфире переносится только звук и больше никаких чувств. Мы не видим его, не воспринимаем на вкус, не можем осязать. Он существует благодаря звуку, то есть мы можем воспринимать его благодаря звуку, ухо. Если мы сейчас закроем глаза, мы сможем понять по звуку, расстояние до источника звука. И также объем зала также можно примерно оценить, просто при помощи звука. Пространство можно измерить с помощью звука. Как есть эхолоты, или были эхолоты, которые мерили глубину в океане. Эхолоты, значит, он посылает туда, это открыли англичане. Да, в годы мировой войны англичане открыли этот эхолот, и они могли одерживать победу, они могли ловить подводные лодки. Это был секрет, секретное оружие было. Эхолот посылает волны и ловит отражение. Это вибрации звука в эфире, в пространстве. Эфир проводит также тонкие формы. Звук и тонкие формы. Например, сейчас мы говорим, звук переносится в эфире, но и в воздухе тоже. В воздухе он переносится со скоростью 333 метра в секунду. Так. Но в эфире он переносится быстрее. Эфир – это примерно такая вещь. У меня один конец веревки здесь, а у вас другой конец веревки там. Вы держите тот конец, я этот. Я держу этот конец веревки, и вы немедленно чувствуете это. Сразу же. Времени не нужно. Эфир – это одна субстанция, неделимая фактически. Пространство называется. Свойства эфира еще не очень изучены наукой, но ими пользуются с помощью, например, телевидения, радио. Используют эти вещи. Можно в эфире посылать изображение и звук. И потом можем раскодировать и видеть это. И как группа ученых, они открыли такую вещь. Они изучали гены ДНК человека. Смысл, цель была в том, чтобы открыть секрет формирования ДНК. Если вы сможете формировать ДНК по желанию, вы можете создавать людей, такие, которые необходимы. Скажем, трудно воспитать, то можно создать таким, может быть, путем. Ну, теория такая, ортодокс. ДНК – это интересная вещь. Но они обнаружили другую вещь, когда изучали ДНК. И они увидели, что есть некая сила, которая формирует ДНК. Они стали работать над этим и открыли, что это звук. Звук человеческой речи. Назвали эти вибрации солитоны. То есть это высокочастотная вибрация, которая хранит, как бы сжимает в сжатом виде вибрацию человеческой речи. Все, что мы говорим и все, что мы слышим. Все фиксируется в ДНК и формирует структуру ДНК, звук, речь. И также веды, они все построены на звуки. Санскрит, мантры, передача знания по звуку. Это йога. Итак, слух, он связан с эфиром. Это единственный способ, как можно воспринимать пространство. Более грубый элемент – воздух. Там есть два. Есть пространство, есть еще воздушная среда. Его я могу осязать, слышать и осязать. Два восприятия. Я могу услышать звук ветра и осязать. Вот ветер существует. Два чувства мне скажут об этой стихии. Осязание связано с воздухом. Воздух называется прана на санскрите. Есть тонкие воздушные потоки, грубые, примерно около 49 пран существует. Прана-яма – это искусство дыхания. Если мы овладеем этим искусством дыхания, мы можем избавиться практически от всех болезней, от любых. Но это трудная вещь, требует аскезы и тренировки. Но это факт. Это уже открытая бутейка, метод бутейка, основанный на этом принципе йоги, прана-ямы. Полное оздоровление. Итак, прана. Пранотерапия еще существует. Можем давать свою энергию другим людям. Так можно лечить людей. Это пранотерапия. Или сейчас называют рейки. Другое название одного и того же. Это воздушные. Прану мы берем из воздуха. Из окружающей среды, из солнечного света, из пищи прану можно получать. Можно питаться воздухом, если вы знаете, как это делать, секрет, йоги так могут делать. И питаться очень просто, и иметь огромную энергию при этом. Это все основано на пране. Итак, вы чувствуете здоровье, прилив сил, энергии. При этом ваше тело, оно остается примерно в консервированном таком состоянии физическое. Как, знаете, вот есть такой летаргический сон, в который впадают йоги. На долгое время они консервируют свое тело на многие годы и находится в тонком теле пран существования. Есть такое представление о жизни. Праны. Более грубая стихия после воздуха – это элемент воды. Из пространства появляется воздух. Как? Это особый разговор, пока не будем говорить. Но из воздуха появляются элементы воды. Огонь. После воздуха огонь. Огонь можно осязать, слышать и видеть. То есть стихия огня связана со зрением. Глаз. В присутствии огня можно видеть. Если нет света, видеть нельзя. Глаз связан с огнем. Но также об огне говорит звук и осязание. Можно ощутить его температуру и услышать, как он горит. Три чувства покажут нам на огонь. Есть огонь очищающий, есть огонь оскверняющий, есть огонь пищеварения, есть огонь гнева, есть огонь, отвечающий же за жизненный исход из этого тела. Например, если вы закроете уши вот так вот сейчас, вы сразу услышите шум внутри. Это вайшванара называется, на санскрите огонь пищеварения. Вайшванара, не только пищеварение, поддерживающий жизнь огонь. Он горит всегда, пока мы живем. Если вы когда-нибудь закроете так уши и не услышите этот огонь, в вашем распоряжении час-полтора, не больше. Сначала потухнет этот огонь, затем наступит смерть физическая. Поэтому люди чувствуют, некоторые люди, когда естественно, могут чувствовать и говорить, я сегодня буду умирать. Несколько часов у меня есть. Они чувствуют перемены это внутри себя, но не могут объяснить этого. Просто говорят об этом. Это вайшванара. Поэтому иногда вот так вот делаете, закрываете уши. Прислушивайтесь. Горит где-то, все в порядке? Смотрите, осторожно, вдруг не горит. Огонь. Есть огонь, который приглашают для яги. Это священный огонь, он очищает. Если посреди этого огня, вы очиститесь от кармы очень сильно. Если вы присутствуете на кремации тел, человеческих тел, то этот огонь оскверняет, нужно совершать омовение после этого огня. То есть огонь также носитель информации. В этом теле огонь присутствует в форме температуры, гнева, пищеварения и многих других вещей. Солнце — это энергия огня, электричество — энергия огня, ядерное оружие — энергия огня, разные виды энергии огня. То есть это не что иное, как солнечная энергия, которая трансформируется в разные формы. Лунный свет — энергия огня, отраженный от Луны солнечный свет становится холодный, охлаждает наш ум, успокаивает и функции тела. Так же, как электрическая энергия может нагревать предметы, она может охлаждать, как холодильник. Огонь. И после огня огонь в соприкосновении с воздухом порождает воду, элементы воды. Вода, она проводит четыре органа чувств, воспринимают воду. Слух, осязание, звук, я вижу ее. И что же вода? Она имеет особый вкус. Вкус, она проводник вкуса. Язык всегда мокрый. Заметьте, если язык сухой, из-за болезни, вы не чувствуете вкус, когда едите что-то масляное или сухое. Необходима вода, чтобы ощутить вкус, проводник вкуса. Но также проводит звук и другие вещи предыдущие. Вода – это очень важный момент. Ее естественное состояние – быть чистым. Вода. Если видите грязную воду, то грязь не относится к воде. Вода всегда чиста. Чистая вода имеет свойство успокаивать психические проблемы в человеке, особенно речной поток. Морская вода, она улучшает пищеварение, желудочные заболевания. Купание в море полезно, если у кого-то желудочные заболевания. Психические заболевания в речной поток с головой окунаться быстро. Самая чистая вода считается в реке, затем идет пруд, стоячая вода. И самое последнее – это водопроводная вода, которую пили уже 10 раз. Считается, не очень прошла через системы. В бутылках также, которые мы покупаем воду, мертвая вода. Вода также носитель информации. Она может передавать очень много энергии человеческой. Один экстрасенс, мы проводили такую лекцию в Астане, в медицинской академии. И там одна женщина, она экстрасенс, она врач. Она общается с женой президента страны Назарбаевой. У нее вот это, есть институт, и она преподает студенты. Она пригласила 5 курсников, то есть, которые заканчивали уже на эту беседу. Мы говорили подробно на эти темы, они конспектировали. И в конце она сказала, скажите, откуда у вас мистические силы? Ну, она экстрасенс, она чувствует. Я говорю, из практики, я занимаюсь духовной практикой давно. А что именно вы делаете? Я говорю, я повторяю мантру, я мантру медитации практикую. Хорошо, говорит, подождите, не уходите со сцены. Она обратилась и сказала, сейчас я кое-что продемонстрирую. Принесите сюда стул и стакан воды, она сказала. Мне самому было очень интересно, что там будет. стакан воды, она сказала, теперь, пожалуйста, повторите свою мантру вот этому стакану воды. Но я никогда стаканом воды не повторял мантру. Но ради науки, ради эксперимента. Я произнес свою мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Она стала рамку. Знаете, это рамка. Все знают. То есть видно, что люди интересуются такими вещами мистическими. И сначала проверила воду, сказала, она нейтральна. Рамка не будет показывать ни плюс, ни минус. Но после произнесения мантры произошло вот такое. Она не могла определить, сколько она может содержать этой энергии. Однажды я еще не знал про эти рамки толком. Была лекция, вот такой был зал, еще было больше людей. И там немножко было мрачно в этом зале. Я смотрю на людей, мне важно видеть их, чтобы говорить. И один человек, он руку, смотря на меня, вот так руку за пазуху в карман, и что-то достает. И так он меня. Я думаю, так, надо сейчас думать о Боге уже, видимо. Всякие люди бывают, знаете. И я начинаю усиливать программу, чтобы отвлечься от всего этого, сконцентрироваться на высших энергиях. И прячется снова. Думаю, он действует хорошо. Я расслабляюсь, он снова достает рамку. Это рамка была у него, я не знал, что это рамка. Он мерил энергетику. И потом он подходит ко мне и так говорит серьезно. Я хочу с вами поговорить. Ну, чему быть-то, вы не виноваты. Откуда у вас такая энергия? Я говорю, какая? 50 чумаков. Он измерял в чумаках все. Я не знал, что за такой чумаки. Он говорит, чумак — это экстрасенс очень известный. У него там биополе самое большое. У вас, говорит, 50 чумаков. Откуда столько чумаков у вас? В чумаках. Я говорю, это не моя энергия. Я тут ни при чем вообще. У меня нет никакой энергии. Я просто ношу не свою энергию. Беру зайбы. Объяснил ему, что у меня нет никакой энергии. Дать ничего не могу. Не мое. Итак, вода и последний элемент – земля. Земля содержит в себе все, все вкусы. Она проводит запахи, обоняние, когда мы слышим запахи по ветру. Это элементы земли переносятся. Итак, чувства связаны со стихиями таким образом. Все получается у нас сколько элементов? 10 уже, видите? 5 стихий и 5 чувств. Уже 10. А их еще 20, еще 14 будет элементов. Эти чувства устроены так, что они ищут наиболее привлекательный объект из окружающего мира. Форма, звук, вкус и так далее, вид осязания. Если мы хотим сделать праздник, то необходимо занять все 5 органов чувств. Тогда будет ощущение праздника. Например, какое-то торжество, что мы делаем? Мы заказываем зал в ресторане. Почему? Там музыка для уха. Там пища для вкуса готовится. Все надушатся французскими духами и прочее, чтобы прийти туда, и были запахи. Там приятная мебель должна быть, чтобы можно было сидеть, очень удобно. Красивый интерьер, видите? Осязание. И мы должны видеть там красивый интерьер также. Формы хорошие, все красиво одеваются, хорошо все оформлено, этот ресторан. Бывают росписи какие-то, гобелены. Это культура. Так. И мы чувствуем, что вот праздник, что все чувства одновременно заняты. Когда объекты все приятные, мы чувствуем праздник. И так они стремятся к празднику, чувствуют. Хотят, чтобы было удобно, мягко, приятно, чтобы люди были такие, как я хочу. Цвет, вкус, запах, чтобы все было удовлетворено. Эту информацию, которую получают чувства, они посылают вглубь. Теперь пойдем вглубь. Понятно, что и стихии, и чувства, это очевидно. Что же в глубине за чувствами, куда информация поступает от чувств? Мы должны думать вместе сейчас. Куда поступает информация? Сознание присутствует в чувствах тоже. Сознание распространяется по всему телу, тонкому и грубому. «Я есть» — это означает сознание. Мозг — это биологическая машина, ее можно видеть на дороге. Слизь. Мы сегодня психологи, не анатомы. Это будет у нас... Кто работает в этом офисе? Ум, манас. От этого слова «мэн» — человек, «мана». Манас на санскрите означает «человек» или «ум». Прародитель людей также «ману» на санскрите. По-киргизски «манас» — разум. Мы были в Бишкеке, там есть герой народный «манас», значит, разумный очень. как Будды, синоним Будды. Итак, ум – это шестое чувство, но он не выведен наружу, во внешний мир, он внутреннее чувство. Он внутри. Он пользуется информацией этих пяти проводников. Пяти гьян-индрия. Они посылают ему, и что он делает с этой информацией? Он постоянно занят всем этим. Ну-ка, давай сосредоточимся на функциях ума. Очень важно сейчас различить все это внутри себя. Что же, чем же он занят? А он занят постоянно, круглые сутки. Да, его функции. Понятно, что он занят болтовнёй. Всегда он что-то там говорит, да. Он никогда не устанет. Анализ. Ближе. Синтез, верно. Вот анализ и синтез чего? Вот однажды была выставка в Петербурге, выставка полиграфии, очень давно. И там была новинка, в то время это была новинка. Показывали видеосинтезатор. Тогда вот только еще видеомагнитофоны стали появляться, а там уже был видеосинтезатор. И люди приходили и смотрели. Там была выставка полиграфии, вот научное достижение. И вот видео, вы снимаете человека, и снимаете огонь. Потом синтезируете на экране с горящий человек. Это ум. Вы видели золото, видели гору, а во сне вы видите золотую гору. Он может комбинировать это все, сочетать. Это функция ума, но не главное. Главная функция две. Хотя он сложные функции, очень простые у него, просто как ребенок. Принимать приятное чувство, отвергать неприятное чувство. Это ум, вот он, это его лицо подлинное. Ребенку говорите, пей лекарство. Не буду, очень горькое. Ни за что не буду. Ум и чувства отвергают. Горькое. Нехорошо. А взрослый пьет горькое лекарство. Тоже горькое. А почему он это может делать? Кто над умом? Выше? Будхи. Будхи. Разум. Верно. Разум, его функции. Он различает, что хорошо, что плохо. Что полезно, что вредно. Что благоприятно, что неблагоприятно. Две функции. Например, вегетарианство. Нужно принять с позиции разума. С позиции чувств, говорят, мясо вкусно. Это единственный аргумент. Хотя, как мы выясним, физическая польза, ментальная польза в этом нет никакой. То есть тут должен подключиться разум, и тогда это возможно будет сделать. Причем можно это сделать очень интересным образом. Настолько, что изменится сознание у человека. Например, Гитлер тоже был вегетарианцем, но его сознание не изменилось в лучшую сторону. Посмотрите. То есть голубь тоже вегетарианец, обезьяна тоже вегетарианец, видите? Но человек это делает осознанно, с определенной целью, тогда это имеет огромный смысл, этот шаг. В другом случае, нечем гордиться особенно, сами вегетарианцы. Итак, разум. Разум принимает решение, если он силен. Если он слаб, он не может курить вредно, но я не могу бросить. Не могу. Может быть, вы мне таблетки дадите или гипноз, какой-то сеанс проведете. Я не способен. Я пытался, но день-два я снова курю. Но максимум месяц. Но... Это означает, что ум и чувства сильнее. Значит, люди, которые принимают наркотики или становятся алкоголиками. То есть вот эти все негативные явления, которые наблюдаем в жизни, это функции чувств и ума. Это просто приятно для меня. Хотя вредно, я гибну на глазах, но я не могу от этого избавиться. Отказаться. Нет сил. Силы воли называют. Это разум. Не хватает этого разума, осознанности. Как Фрейд, Зигмунд Фрейд. Он курил сигары. Вот такие гаванские сигары, знаете, есть. Вот он курил такие сигары. Он езжал во рту постоянно. Такая была его привычка. Писал свою философию. В конце концов, он увидел, что что-то в полости рта, какая-то проблема. Врач пришел. Сказал, дорогой, у вас рак, раковая опухоль во рту, нельзя курить так много. Я сделал операцию, но предупреждаю, это начнется снова, вы должны бросить эту привычку. Хорошо, я понял, доктор. Он вырезал все это аккуратно. Пожалуйста, не курите, все, оставьте это все, пейте молоко. Попытался, но не смог. И снова опухоль. Врач пришел, я говорил вам, это будет повторяться. Вы должны отказаться от этой привычки. И снова вырезал. Я попробую, доктор, еще раз. Ему вырезали всю полость рта постепенно. Он не мог бросить курить. И вот Рюн писал свою философию в своей книге, что человек стремится к смерти как к избавлению от страданий, что он сам испытывал на себе это. Он написал свой опыт фактически в этой философии. Он написал самого себя. Поэтому для того, чтобы мы могли изложить с позиции разума какую-то философию, нужно взять под контроль ум и чувства. Почему у всех разные мнения? Разный тип чувств и ума, вот и все. Зайцы любят осиновую кору, попробуйте. А у них нектар. Они скажут, прекрасная пища. Но то, что пища для одного, я для другого. Разные типы чувств, типы ума, типы тел. Единственная объединяющая платформа – это разум, который за пределами чувств и ума. Вот это объединяющая платформа для понимания общества. Если мы будем все говорить с позиции разума, мы не найдем никаких противоречий. Ни одного. Если нас даже здесь 500 человек, мы не будем иметь ни одного разногласия. Если переключим на платформу ума, сразу начнутся непонимания и чувства. А мне кажется, а я думаю, я чувствую. А я не так понимаю. О, простите, я вас не так понял, кто-то говорит. В разных качествах ума и чувства. Поэтому единство означает высшее качество. Не просто усреднить какие-то качества для всех, что-то среднее вывести, а ориентироваться на высший уровень сознания, платформу разума. Как в Индии мы идем, и там лавки вдоль дороги сплошные просто. Кто-то был в Индии, он знает, сплошные лавки вдоль дороги. И там по этой дороге идут люди, свиньи, верблюды, коровы, обезьяны, машины. И вот это Индия. Это очень интересно наблюдать такую улицу, что вы там только не увидите. И там и сладости, и фрукты, все перед вами в таком хаосе. И человек идет и думает, о, какие сладости, но у меня нет денег. Нет денег, ну что делать, я пойду мимо. Пройду мимо. Но корова так думать не будет, правда? О, сладость, она идет туда. Она не контролирует чувства, вот в чем различие. У человека есть дополнительный разум, чтобы контролировать ситуацию, осознавая ее. Но встречали людей, которые не могут контролировать эту ситуацию? Есть, видите? Это сознание коровы называется. Вот. Платформа чувств и ума также делают и животные. Вы отвернетесь, они тут же схватят это все. Если даже кто-то ест, не подходит, отбирает друг от друга. Дети так еще делают, поскольку разум у детей не сформирован. Это означает, что мы должны формировать этот разум, создавать его. Не подчиняя чувственным желаниям, а наоборот, подчинить разуму чувственные желания. Как представьте, например, образная картина. Пойдем по улице и смотрим, мороженое продают. Глаз видит форму, мороженое узнает, с кем то самое. Язык говорит, я помню, помню, помню. И сразу уму, смотри, 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 это было уже, а? Тот вкус, помнишь? Ум как реагирует? Принимает, поскольку приятно. Да-да-да-да, он говорит, да, как можно больше, бери, 10 порций сразу. Эта информация поступает в разум. У него есть такой экран, компьютер, и там написано мороженое, эскимо, то самый известный вкус, 10 порций съесть, 100, говорит, какие 10 порций? Зачем так много тратить деньги, потом ты можешь заболеть? У тебя горло заболит, зубы потрескаются, желудок заболит, если так будешь злоупотреблять мороженым. Стоп, 1-2 порции, не больше. Если разум сильный, ум говорит, я понял, сэр, 2 порции. Извиняюсь. Недоразумение, представляете. Ну, случайно что-то получилось. Бес попутал просто. Если разум сильный, он просто отчитывается и говорит, да, я понял, все ясно. Но если разум слабый, слабый директор, представьте, есть такой, он приходит, спускается к уму и говорит, ты знаешь, я извиняюсь, но может быть, стоит так много есть мороженого, как вы думаете? Иди в свой кабинет, говорит ум, я сам знаю, что нужно делать, без тебя, известно, не учи меня. Разум либо учит собственный разум, либо учит чужой разум нас. И мы всегда склонны, не всегда, но часто отвергать эти вещи. Когда кто-то говорит нам правду, это трудно всегда. Всегда трудная вещь для ума. Неприятно. Если кто-то подходит ко мне и скажет, глупец, мне будет неприятно. Хотя я на самом деле глупец, это факт. А кто я такой? Итак, приятную правду приятно выслушивать. Неприятную правду неприятно выслушивать. Это функция ума. Но если мы подойдем друг к другу и скажем, вы гений, вы просто бог в моих глазах. И хотя это не так, человеку будет очень приятно. Хороший человек подошел, знаете, он такими словами говорил удивительные. функции ума. Его называют на санскрите чанчала. Вот так чанчала прыгает, ищет. Что он ищет? Он ищет какого-то наслаждения себя, блаженства. Он ищет ее, она его не смотрит. Нашли, кажется, вот, мое. Нашли, вот они вместе. Что происходит дальше? Поиск продолжается. Очень часто бывает так, что мужчина стоит на улице и смотрит, какая красивая женщина рядом. Может быть, поговорить с ней? Ум говорит. Ну, какая красивая. Потрясающе просто. А разум говорит, подожди, может быть, не стоит, тут рядом жена твоя стоит. Прямо в присутствии жены он чувствует эти вещи внутри. Психологи говорят, что каждые 7 минут человек думает о чем? О противоположном поле. То есть ум, смотрите, как занят всем этим чувством. Как они могущественно увлекают наше сознание. Постоянно что-то происходит вокруг этой области. Мужчин и женщин. Однажды мы были в военном училище в Петербурге. Была программа, и я увидел, что там одни мальчики. Там нет девочек вообще. И там была очень спокойная атмосфера, очень сконцентрированная. Когда мальчики и девочки вместе, вам нужно усилие, чтобы сконцентрировать это все. Потому что девочки влияют на мальчиков и начинают бравировать. Если девочка учит мальчика, мальчик не будет согласен с этим. У него мужское ложное эго. И в присутствии женщины он хочет выглядеть сильнее, могущественнее, значительнее. Так и есть. Поэтому, когда вы даете наставление сверху, и публика смешана, это не так просто. Поэтому подход должен быть другой. Необходимы качества. Необходимо иметь большую любовь, чтобы обучать людей. Огромную любовь. Чтобы она превосходила вот эти просто влечения чувств. Влечение чувств ведет в ад, говорится. Шарира, бидьяджал, джодиндри, это якал. Шарира – тело. А видья – полно невежества. Чувства — это сеть дорог, ведущие в ад, говорится. С ним доверять. Они перейдут человека к деградации. Уровень чувств и ума называется го-даса. Го — чувство, даса — слуга. Слуга чувств называется. Уровень чувства, ум, разум. Го с вами, платформа разума. Хозяин чувств. С вами или Го с вами есть такой титул. Святых людей называют с вами. Значит, что он хозяин своих чувств. Я говорю, с вами хозяин, господин, обращаюсь к нему. Вы также господин моих чувств. Если вы контролируете свои чувства, пожалуйста, контролируйте и мои чувства, говорят люди. Вы контролируете свою жадность, свой гнев, свои недостатки, свое вожделение. У вас их нет, поскольку вы с вами хозяин своих чувств. Поэтому, пожалуйста, контролируйте и мою жизнь тоже. С вами хозяин. Вот так люди общаются со святыми в традиции вед. Однажды Брахма, творец вселенной, объявил: завтра приходите все, полубоги и демоны, я буду вас обучать науке о самом себе, душа. И тот, кто постигнет эту науку, сможет победить все три мира. Такое объявление. Он творец вселенной. Он первый учитель. От полубогов был Индра, царь небес, и кто-то был из асуров, из демонов. Лучшие представители. Победить весь мир – хорошая перспектива. Да, если вы поймете на науку, победите весь мир, говорится. И они пришли к Брахме. Брахма был в медитации. Гуру всегда в медитации, он должен быть сосредоточен на высшем объекте. Он не медитирует на желание ученика, нет. Ученик медитирует на желание гуру. Поэтому они очень смиренно подошли, и Брахма открыл глаза, сказал: вы пришли получить знания? Да, да, гуру, Махарадж, вы пришли получить знания, науку о себе. Принесите мне воды, сказал повелительно Брахма. Гуру испытает смирение ученика. Без смирения знания не передается. Они знали этот принцип, гуру, ученик, взяли кувшин, спустились к Ганге, принесли воду. Вот Брахма, вода. Священная, чистая, лучшая вода во Вселенной. Ганга. Что вы там видели в воде? Отражение? Себя видели? Я вам дал знание себе. Видите? Это и есть вы. Демону ходил и думал, я тело. Понятно? Как я могу победить все три мира? Развивая способности тела, знания, мистические силы, науку, технику, и я могу победить весь мир. Все понятно, он ушел, больше не вернулся. Индра, поскольку он благочестив, он думал, если я тело, но ведь тело временно. Как я могу победить все три мира? Тело временно. Неизвестно, сколько я буду жить, раз. И тело полно недостатков. Рождение, старость, болезни, смерть. Есть различные виды страданий в этом теле и других вещей. Нет, что-то здесь не то. Меня не удовлетворяет такое знание. Он вернулся снова к Брахме, и Брахма не отвечал на его вопросы. Он служил ему 33 небесных года, и тогда Брахма спросил, Индра, чего же ты хочешь? Я же дал тебе знание. Да, ты сказал о теле, но я думаю так, что тело полно недостатков. Мне не удовлетворяет это знание себе. Улыбнулся Брахма и сказал, ты прав, Индра. Ты достоин большего. Ты — это тонкое тело. Тело сна. Когда ты спишь, ты же был Бог, ты в благости. У тебя чистые сны, у тебя все сны пророческие. Ты летаешь в другие миры, правда? Ты чувствуешь, как хорошо, как свободу во сне. Это твое истинное я, вот он ты. Иди, Индра. Индра думал, да, иногда я летаю во сне, это правда? Вижу другие миры, реалии. Сны в благости нереальны. Сны в страсти нереальны. Сны в невежестве просто кошмары. Но ведь во сне я не только летаю, он думал, я же иногда и падаю во сне. И сон слишком временная вещь. Он снова вернулся, служил Брахме еще 33 небесные года. Индра, ты опять здесь? Гуру испытывает ученика. Но я же тебе уже открыл все. Ну, ты знаешь, Брахма, но ведь сон слишком временный, эфемерный, чтобы доверять ему. И во сне так же много неприятностей бывает. Ты прав, сказал мне, Брахма. Ты очень разумен, Индра, тогда слушай внимательно. Ты ничто. Пустота, шуньявада, нирвана. Ничто, нуль, сингулярность, скажем, ученый. Вот это да, подумал Индра. Никогда бы такого не додумался. Он, уходя, думал, тут вообще ничего не скажешь. Но почему я не хочу быть пустотой? Вот какая-то проблема у меня внутри. Я хочу хоть кем-то оставаться. И он снова вернулся, еще 3 года служил Брахме, и тогда Брахма сказал, Индра, теперь я тебе скажу все полностью. Ты есть душа. Сат, чит, ананда. Ты вечный, ты полный знаний и блаженства, твоя подлинная вечная природа. И он был очень счастлив и ушел оттуда. Это притча ведическая о том, как было на заре творения, что знание передается на заре творения еще. Мы не обсуждаем что-то новое. Итак, разум призван быть хозяином чувств и ума. Но мы видим, что ситуация в этом мире другая. Мы выйдем сейчас на улицу, сразу увидим рекламные щиты. Что это такое? Мальборо. Красивые пейзажи. Парень очень привлекательный, там таинственный. В шляпе всегда лицо, пол лица не видно. Очень таинственный, интересный. Ковбой. Хороший там жеребец и прерии. Закаты солнца, свобода. Мальборо с сигаретой. Как это связано с сигаретами? Никак абсолютно. Но у людей появилось чувство, что сигарета — это свобода. Свободная жизнь, что хочу, то и делаю. Они привлекают эту рекламу, поскольку ум и чувство занимает эта реклама. Приятно, бери. Приятно, бери. Еще приятней. Мы позаботимся об этом, просто бери. Попробуй. А внизу, под этим щитом, маленький текст такой, тоненький. Для разума чуть-чуть, чтобы не мешало наслаждаться. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Чуть-чуть, немножко. Остальное вот ум и чувство. Веда говорится, рекламировать процесс запрещено. Это называется демоническая пропаганда. Рекламировать нужно результат. Итак, как нужно этого парня прорекламировать? Он умер от туберкулеза легких, этот парень. Вот она реклама. Мальборо. Катафалк нарисовать, белые тапочки, шляпа сверху, жеребец бедный стоит, тоже с опущенной головой. Мальборо. Вот она реклама истинная. Рекламируйте результат. Почему рекламируете процесс? Однажды открыл один религиозный журнал американский «Back to Godhead». Интересные статьи, философские и прочее. А в конце реклама спиртных напитков. Думал, ну надо же, до чего дошли уже люди. Прямо в религиозном журнале реклама спиртных напитков. Но я присмотрелся и понял, в чем дело. Этикетки. Реклама очень странная, вы такой не увидите нигде. Картины ада. Пейте на здоровье. Так они шутили. И некоторые компании подали на них в суд после этого в Америке. Что подорвали их бизнес очень сильно. К Кстати, сейчас в Америке идет сильная пропаганда оздоровления общества, очень сильная. И они правы в этом, они опережают нас на несколько десятков лет в этом отношении. Сейчас уже даже в мини-юбках в офисы люди не приходят. Психологи открыли очень много интересных вещей в Америке. Очень много, поскольку в мире негативные явления просто потрясающие. Один человек пошел в ресторан, взял с автоматом, и 50 человек просто положил вот так вот. Какая причина? Никакой. Тогда стали выяснять, откуда такое явление, почему. Пример, в Лондоне богатая семья, 15 лет ребенку, миллионер отец. За обедом они сидят, и сын говорит: купи мне Форд. Папа, купи мне Форд, машину. Ну, Форд большая машина, говорит отец. У тебя еще нет опыта. Я тебе куплю маленькую Тойоту, на ней поупражняешься, а потом Форд, что сделал сын, взял нож и ударил отца. Я думаю, тебе понравилось. Мать сказала: что ты делаешь, твой отец? И мать также прикончила. Откуда? Что это такое? Какие причины? Почему такой гнев? Почему такое раздражение? Почему такая неудовлетворенность внутри людей? Это исследовали, и они открыли причину. И она совпадает с ведической. Вожделение. Из вожделения рождается гнев. Пример с обезьяной. Пример, эксперимент очень простой. Пустая комната, подопытная обезьяна, там стоит куб, на кубе апельсин. Это все. Но он под напряжением тока. Он чувствительно пьет обезьяну. Обезьяна приходит в эту комнату, видит апельсин, это лакомство. Она немедленно подходит к апельсину и берет. Все, что получается. Она думает, подходит с другой стороны, бьет ее. Она начинает щериться, кричать и прыгает четырьмя лапами, бьет. И так целый день происходит. Через 3 дня какой диагноз? Шизофрения. Гнев, неудовлетворенные чувства. Я хочу, не получаю, хочу, не получаю. Такое состояние сейчас в мире. Хочу, не получаю, хочу, не получаю, хочу, не... хочу, хочу, но не получаю. Ну хочу, но не получаю. Это продолжается, это идет давление, давление, да? Называется вожделение. Вожделение перерастает в гнев. И чем больше мы смотрим таких фильмов, где показаны эти сцены вожделения, это переносится, трансформируется в желание насилия. Уже дети это делают. Это психологи открыли, но это написано в Ведах. То же самое. Поэтому, конечно, есть недостаток, что сейчас наука современная не доверяет ведическим книгам, к сожалению, но сейчас больше просыпается доверие через изучение этих книг, философии. Итак, разум необходим как раз для этой цели – контролировать излишнее вожделение. То есть вожделение означает удовлетворять свои чувства. Это должно быть не так же, как соль. Ни больше, ни меньше. Много пересолите, не досолите – тоже будет плохо. Вкус жизни должен быть, верно? Но нельзя это бесконечно выжимать из окружающих людей в форме требований. Вот смотрите, наши возможности, может быть, вот такие. Зарабатывание денег, например. А желание вон там, на потолке. Так? В основном такая ситуация. Поэтому я никогда не могу быть удовлетворенным. Нет денег. Сколько мне приходило, мне мало. Вот столько приходит, а у меня желание там. Поэтому человек всегда недоволен, даже имея деньги какие-то. Но если смотреть теперь другой пример. Наше желание в самом низу, а способность зарабатывать столько. Что произойдет? Мы будем удовлетворены. Множество людей не знают, что не все люди будут богаты. И не все должны быть богаты. В этом нет необходимости. Один человек хотел быть богатым очень сильно. Это было очень давно, это написано в Махабхарате. Он сказал: жена, я не могу здесь разбогатеть в этом городе. У меня здесь нет такой репутации, денег. Но я хочу быть богатым. Я не могу смириться. Я пойду в другой город на заработки. Ведь сказано, если вам не везет, смените место. Если продолжает не везти, смените близких. Так Веда говорит. Если не везет, смените место. Если продолжает не везти, смените близких. Трудное дело, ведь. Я сменю место и там заработаю деньги. Но жена сказала: это у нас есть на пищу, на хлеб, на дом. Зачем нам еще деньги? Не понимаешь? Бедного человека, даже если он хороший, никто не уважает. А богатый, даже если он плохой, его все уважают. А я хочу быть уважаемым человеком. Я хочу, чтобы было уважение какое-то ко мне тоже. Я пойду и заработаю деньги. И он ушел, 3 года работал, заработал 200 золотых монет. Хорошие деньги. Мечта его исполнилась. Он положил в кошелек. Кошелек повесил на грудь, замотал все это хорошенько и возвращался домой. Были сумерки. Ночь заставала его в каком-то лесу, и он залез на дерево в дупло. И сидел, дремал. И между сном и бодрствованием он услышал голоса. «Эй, Картар, ты зачем дал этому человеку такие большие деньги? Ведь ты знаешь, ему не положено больше, чем на пищу и одежду в этой жизни. А я здесь при чем? Карман. Карта, карма. Карта, я работаю, значит. Карма, судьба, воспользуйся этим. Карта, карма, месть. Мои усилия и предопределение. Карма». Вот они обсуждают. У него на пищу и одежду только в этой жизни. Зачем такие деньги даешь большие? Но он работал, поэтому он получил. Я карта. А будет ли он наслаждаться этим от тебя? Карман зависит. Человек вздрогнул, проснулся, кошелек пуст. Представьте, какая трагедия. Он 3 года работал. Какой кошмар. Нет, я все равно не смирюсь. Причем здесь карма. Я все себе заработаю. Я не пойду домой. Но он очень решительно он вышел оттуда и еще 3 года работал. И заработал 500 монет. Видите, он преуспевал в бизнесе. Он подарил в кошелек, замотал еще плотнее. Пошел другой дорогой. Но странно, что в сумерке оказался под тем же деревом. Снова нечего делать, он залез в то же самое дупло и держал 2 руками свои деньги и пытался как-то отдохнуть. И снова Картар, ты опять за свое. Такие огромные деньги, зачем? Ему больше на пищу и одежду не положено в этой жизни. А я здесь при чем? Он работал, получил карма. Ты делай сам все, что пожелаешь. О, пусто, нет денег. Человек расслабился, понял свою судьбу, взял веревочку из сумочки, на сучок, сделал петельку. Сделал вот так или как-то еще. И тут увидел человечка в пространстве. Ты что собираешься делать? Эй, болтал руками, ногами. Я не хочу так жить. Без денег, без уважения. Я все-таки человек. Мне нужны деньги, богатство. Хорошо, остановись. Я скажу, как станешь богатым. Вот тут внимание. Как стать богатым? Это секрет только для этого зала. Хорошо? Никому. Вот тебе 2 адреса. В соседней деревне. Зайди по этим адресам. Прими жизнь одного из этих людей, станешь богатым. И пух, исчез. Адреса здесь, все, телефон, все как надо. Человек пошел проверять. Первый дом. Кого там принесла нелегкая? Вот такая встреча. Да я здесь просто гость, я тут прохожу. Вот еще не хватало. Ну ладно, что соседи подумают, если мы не принимаем гостей, мы не благочестивы. Заходи. Спать уж тут под лавкой. Есть ничего нет. Завтра рано утром убирайся. О нет, таким я никогда не буду, сказал человек. Такой образ жизни никогда не приму. Ну, утром поблагодарил, ушел, пошел в другой дом. Кто там гость, проезжий? О, гость! Гость — это представитель Бога, заходи. Все удобства, все, что необходимо, накормили, в дорогу что-то дали. О, кажется, вот нужно таким быть, подумал человек. Он принял такой образ жизни и разбогател. Богатство — это карма. Карма означает количество благочестия. Благочестие означает разум. Разум означает деньги. Жадный человек станет бедным. Так говорится Махабхарата. Потому что утратит благочестие и стыд. Жадные люди все становятся бедными. В России, помните, во времена перестройки, еще до перестроечного времени люди стали завидовать Западу. Там много денег, там хорошо живут люди на Западе. Хотя капиталисты, а мы коммунисты, вот у нас нет так много денег. И что же произошло? Во время перестройки все стали очень богатыми, миллионерами просто. Но деньги обесценились. Миллионы все имели, правда? Но деньги обесценились. Потому что не было благочестия. Было желание, но благочестия не было. Это карма и карта называется. Они сочетаются. Карма и карта. Мы карта работаем, но карма определяет, сколько мы будем наслаждаться этими деньгами. Например, у меня $1 миллион, но я же не съем на $1 миллион обед. Желудок не поместится только. И сразу на 50 машинах не встану, не смогу поехать. Я все равно наслаждаюсь, как обычный средний человек. Видите? Тогда как же могу наслаждаться деньгами? Такой человек, знаете, как называется? Сторож своих денег. Он не богатый, говорит, сторож денег. Богатые люди, которые могут использовать богатство для счастья. Как? В обмене. Только так. В обмене этими богатствами. В Индии, когда люди благочестивы, они знают, что вы увеличите свою благочестивую карму, заботясь о бедных, о нищих, о неграмотных людях, они строят школы, больницы. Это благочестивая деятельность. Скажем, в России это сейчас очень-очень развито, поэтому богатство в ближайшее время не ожидайте. Богатство основано на благочестии человека. И есть два способа прогрессировать в этом мире. Один способ – идти по головам к своей цели. Можно добиться этого, правда? Но вы будете окружены людьми враждебными. А если мы пойдем с вами по этой цели другим путем, благочестия, нас будут поднимать окружение. Давай, давай. И будете окружены людьми доброжелательными. Видите? Есть разные пути к этому. Путь добродетели и путь невежества, говорит Света. Карма и адхарма. Как говорится, не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Итак, разум. Но над разумом есть еще кое-что. Давайте подумаем. Разум, да, он видит, что хорошо, что плохо. Он интересуется мудростью. Максимальной пользой для человека. Цель жизни – это разум. Определяет разум. Но что над разумом непосредственно? Душа. Душа – сознание, значит. Мы говорим сейчас как психологи, сознание. Сознание значит «я есть». Я есть чувство, я вижу, я слышу, я обоняю, я осязаю, я чувствую вкус. Я везде есть. Я размышляю, я различаю. Видите, везде есть «я». Оно распространяет себя повсюду. Поэтому я чувствую в себе много «я». Много противоречий. С платформы чувств это так. С платформы ума это по-другому уже. С платформы разума по-третьему. И есть комбинация этого всего. Поэтому я часто не знаю, какое решение принимать. Как, например, психология мужчины и женщины, она разная. Почему не вместе? Потому что они не самодостаточны, им нужна помощь одному и другому. Психология женщины такова, что ее функция одновременно, разум и чувство одновременно, одинаково сильно работают. У мужчины попеременно. Если разум, то чувство подавляется, если чувство, то разум подавляется. В этом разница. И поэтому женщине трудно принимать решения, хотя она видит ситуацию лучше, чем мужчина. Ну, имеется в виду благочестивая женщина, поймите правильно. Чистая женщина, она очень разумна. Она одновременно оценит ситуацию с двух точек зрения, с платформы чувств и разума. Например, на вид ребенок делает плохо. Отец не замечает. Как правило, как всегда он не замечает, она замечает. Это плохо, его нужно наказать. Но самой наказать ребенка ей трудно. Чувства мешают. Разум говорит «надо», и она пытается, но тоже жалеет его, больно. И для нее это трудно. Она идет к отцу, к мужу и говорит: «Ты знаешь, что он делает?» Что? Становится внимательным, разум, видите, чувства подавляются. Что он делает? И она перечисляет, он делает то, он делает это. И он становится таким очень каменным, снимает ремень и решительно идет. Она говорит: «Только осторожно, только осторожно». Чувства полностью подавляются, он берет и наказывает его. Она: «Хватит, хватит, сейчас тебе еще достанется». Это холодный разум. Видите, сама она не может так делать. Это разная психология. Ум, разум, они по-разному комбинируются. Есть люди, у которых практически нет чувств. Даже некоторых органов чувств нет. То есть их восприятие будет другим мира. Как есть такие формы жизни, как человеческие формы, кроме того, что мы видим, их 400 тысяч форм жизни описывается в этих человеческих. 400 тысяч форм. Ситхи, чараны, ведитхары, гантарвы. Преты, пхуты – это привидения, духи, потом более совершенные, выше человека, ниже человека, таких форм. Их огромное количество. И есть такие формы человеческих существ, у которых нет половых различий. У них нет этих чувств между двумя полами, вообще отсутствует. Это демоническая форма человеческой жизни есть во Вселенной такая. И некоторые НЛО, которые оставили свои следы, останки, были найдены такие формы жизни. Это описывается в Ведах. У них нет понятия любви между мужчиной и женщиной, допустим. Они не понимают человеческих эмоций вообще. Они пытаются изучать человека, почему он делает так, улыбается, почему что-то с ним. Нужно понять, что он чувствует. То есть, видите, это другой уже уровень сознания людей. Есть кираты, хуны, гуны, гандхарвы и прочие. И они имеют разные-разные способности. Мы, как человеческие существа, имеем смесь этих качеств. Если мы хотим все качества испытать природы наслаждений, то форма жизни лучше, именно вот эта человеческая. Поэтому оценка выносится лучше всего вот из этого уровня сознания человеческого. Что такое человек? Это фиксация на уровне ума. Смотрите, такая схема. Чувство, ум, разум. Три платформы. Ум посередине, так? Мы рождаемся на уровне манаса. А это означает, что нас тянет вверх какая-то истина, какое-то желание продвигаться, прогресс. И тянет вниз чувственное наслаждение одновременно. Два разных направления. Много противоречий внутри человека, проблем внутри них. В этом мире счастливы только два типа людей, поэтому говорит Заведов. Либо он очень разумен, мудрый, достиг просветления, либо он полный глупец на уровне чувств. Два типа людей счастливы, остальные страдают. Глупцы и мудрецы счастливы. Иногда, что мы можем выбрать из этого? Как говорил Крылов, Эзоп, и в Ведах эта притча, лиса и виноград. Но какой привлекательный, думает лиса. Хочу попробовать. Она прыгает на высоко. Пытается, но не достать. Что он тогда говорит? А какой толк? Все равно только оскомину набежен, кислый уходит. Я помню, как нас задержала милиция на улице Санкт-Петербурга, когда мы проповедовали там книги ведические и все остальное. Нас спутали с опасной религиозной сектой. Потом это изменилось. И нас схватили в милицию. И мы там стали объяснять, что это на самом деле. И то, что он делает, очень плохая карма на самом деле. Что нельзя останавливать распространение ведического знания, действительно наказывается свыше. И мы проповедовали ему целый час, он писал протоколы, у него стали дрожать руки, знаете, он не мог сосредоточиться, и на него это сильно влияло. И он тогда прислушался, говорит, а вы знаете, я на самом деле пробовал все это делать, у меня ничего не получилось. Я пробовал, делал, но у меня ничего не получилось. Так не ощутил этого вкуса человек. Поэтому очень важно, чтобы мы шли сразу истинный вкус, чтобы нас никто не обманул. Если мы пошли к дантисту, и нам он сломал зуб, понятно, у нас будет серьезное недоверие к врачам, дантистам. Но если заболит зуб, куда мы пойдем? Все равно нужно искать врача. Это не меняет принципа. Все равно нужен источник знания. Кто окажет такую помощь? Даже если вы сами врач, вы заболеете, приложите другого врача. Потому что ум очень беспокоится, вы не можете оценить ситуацию. Операцию на сердце вы себе не сможете сделать, даже если вы врач. Поэтому нужен наставник. Тот, кто твоего разума, это Будха. Будда называют. Он видит прошлое, настоящее и будущее одновременно. Как, например, есть видение плоскостное. Мы видим одну сторону Луны, а другую сторону Луны не видим. А есть другая форма зрения, когда можете видеть одновременно то и другое, с той другой стороны. Голографическое, голограммное зрение. Голограмма — это объемное изображение. И также можно видеть предметы. Так видят ситхи. Это описано. Они смотрят на вас, они видят, что сзади, что внутри одновременно. Вот так смотрят. Обволакивают взглядом. Это другие волны. У них зрение другого типа. И таким образом мы расположены в своем измерении и пытаемся видеть мир только определенным образом. И наши суждения всегда будут несовершенны. Поэтому есть знания, основанные на органах чувств, и есть знания, основанные на мистическом опыте, на трансцендентный опыт. За пределами чувств и ума. Это называется апурушея, сверхчеловеческое знание, веда. Итак, душа, сознание. И мы упоминали в лекции ее признаки. Нужно это описать. Каковы же признаки существования духа? Он отличается от материи в корне. Это выражается в трех наших заветных желаниях. Каждый здесь сидящий хочет эти три вещи получить. И получив их, будет полностью удовлетворен. 100% удовлетворен. Что же такое? Надо работать, отгадывать. Загадку. Что же за желания у нас у всех есть такие? Счастье, раз. Вечности, кто-то говорит, два. Знания. Здоровье и поддержание тела относятся к вечности, к сад. Сад означает существовать. Я хочу поддерживать свое существование всегда, не хочу прекращать существование. Сад — это энергия вечности. То есть я имею энергию вечности. Я хочу быть вечным, не хочу прекращать существование. Сад — это одно из качеств души, духа. Во мне это есть. Счастье, верно, а сколько счастья? Много. Правильно, безграничное счастье. Называется ананда на санскрите. Сад, ананда — это безграничное счастье, любое количество счастья. А какова же главная энергия из этих трех? Смотрите, я откажусь от этих двух вещей без третьей энергии. Они не нужны мне будут. Главное, третья энергия — не вечность и не блаженство. Знание. Я должен знать об этом, осознавать это. Иначе какой смысл? Вот предмет. Сад, он существует. Энергия существования здесь есть. Вот я ее вижу, он присутствует. А этот тоже сад, предмет. Он тоже существует. В чем разница? Этот не знает о своем существовании, а этот знает. Чит называется. Чит. Есть такой город Чита. Это ведический город на самом деле. Чит, читать от этого слова еще. Считывать информацию, то есть знать, видеть, воспринимать. Чит. Чит. Сад Чит Ананда. В целом это называется чит потенцией. А есть а-чит потенция. Эти качества сад чит ананда отражаются в моем материальном сознании. Ум, разум, чувство, отражение. Как асад, временность, чуть-чуть сад. Ачит, невежество, не знаю толком ничего. Нирананда, источник страданий тела. С течением времени страдания только будут увеличиваться. Аюрведа об этом говорит. В молодости наше тело – это наш друг, наши органы чувств, наши зубы, наш желудок, наши суставы. Они служат нам, это наши друзья. А в старости это наши враги. Они приносят нам страдания. Одна очень пожилая женщина, ей уже за 80 лет. Она давно практикует эту йогу разума. Она однажды подсела к мне в метро и сказала: «Ты молод, это было давно. Ты очень молод. Хочешь, я расскажу, что чувствует старый человек? Хочешь, я расскажу тебе, как я живу, что я чувствую?»
Да, очень хорошо, мне интересно.
Опыт. Когда я просыпаюсь, говорит, я не могу сразу встать. Нужно делать сразу же массаж. Я массирую свое тело, чтобы оно стало сгибать колени, там, суставы, постепенно начинает подниматься. Он говорит, я хочу делать то. То же самое, что в молодости, но не могу это делать. Она подробно мне рассказала, подумала, ужасно. Как она живет, какая у нее карма, смотрите. Мне казалось, что со мной этого не будет. Я так считал. А она мне сказала, не думай, что с тобой этого не произойдет. Итак, молодежь смотрит на стариков, как на другой биологический вид. Откуда они? Что за вид жизни вообще? Мы молодые, у нас впереди. Называется майя иллюзия. Вот она. Со мной такого не будет. В Петербурге я шел по Невскому проспекту, вдруг удар какой-то, крики, и толпа собирается, я туда же бегу и смотрю, человек лежит на асфальте, без движения, рядом велосипед, сбит машиной, не двигается, вообще не дышит, бледный, белый как мел. О чем люди говорят? О, как не повезло этому человеку. Вот я видел там еще в том месте тоже такое было. И вот так происходит, знаете, неосторожность какая. Вот не повезло ему, плохая карма должна быть. Но следующий кто будет на очереди? Не спрашивай, по кому звонит колокол. Он звонит по тебе. Называется видеть. Видья. Например, животное, человек одинаково могут видеть глазами. Глаза есть. Животные даже могут лучше видеть. Птицы, например. У них есть феноменальное зрение. Они могут приближать объекты, удалять объекты сверху. Хорошие глаза. Но что они видят, находясь в городе? Скажем, прилетит птица сюда и посмотрит. Она все хорошо увидит. Но увидит ли она на самом деле, что здесь происходит? Нет, она не сможет. Разума нет такого. То есть видит разум, видите? Настоящее зрение через разум, через знание происходит видение. А знание приходит не через глаза, а через уши. Солнце вот так выглядит с моей точки зрения. Это все, что я могу увидеть. Мне нужно услышать, что такое солнце. Открываю веды, и там написано, что такое солнце. Сурья, Вивасван, источник жизни во Вселенной. Оно не похоже ни одну звезду во Вселенной, ни на одну. Это источник жизни. Оно светит, и все происходит. Все энергии в свете Солнца необходимы. Они еще не все открыты, правда. Не только свет и тепло. Так много энергии, жизненной силы. Все это продукт солнечной энергии, что мы видим здесь. Мы с вами тоже продукт солнечной энергии. Растения, уголь, нефть, дрова, это все аккумулирует. Солнечную энергию – это наше топливо. Мы едим это в пищу, и это все солнечной энергией связано. Дожди, все эти сезоны года меняются, все это связано с энергией Солнца. Но само Солнце ни при чем, не имеет никакого отношения, оно на своем месте. Это написано в Ведах. Это солнечная энергия. А что такое Луна? Тоже написано в Ведах. Сок овощам дает. Без Луны овощи не будут иметь силы. Овощи очень полезны, потому что Луна дает этот сок овощам. И она повелевает умом человека. Связано с энергией ума. Вот связь. Поэтому, когда полная луна, не спите. под открытым окном под Луной. Можно стать лунатиком. Ум входит в определенное состояние, происходят странности. Лунный свет, холодный свет, он влияет гипнотически на человека. Чандра, луна на нас называется. Чандра означает ум, также другое название ума, ума. Чандра. Итак, тело человека связано со стихиями природы и с космическими энергиями. Энергия разума наиболее могущественна, потому что может повелевать всем этим. Вопрос, кто хозяин этих всех вещей? Душа хозяйка этого всего или чувство хозяева? Или ум, или разум? Это говорится, душа должна стать хозяйкой этого тела. Использовать тело и чувства в своих интересах, а не наоборот. Сейчас энергию души использует цивилизация для других целей. Берут живое существо и ставят его за станок или за кульман на всю жизнь, до пенсии. И он работает, не получая никакой творческой энергии за это. То есть многие люди сильно страдают в этом социуме, не хотят работать, например. Хотят просто добывать деньги. Никто не хочет много так уж работать. Очень мало людей, которые творчески очень хорошо работают на благо всего общества. Это крия, шакти, энергия творчества, она заблокирована очень сильно. Почему? Разум? Стандартизация, знаете, что такое? Вы делаете ножку, я спинку, а потом кто-то собирает. Творческий процесс гибнет таким образом. Разум означает, что мы можем наслаждаться на тонком уровне, видеть гармонию этого мира, быть сотрудником с природой. Это разум. Посвящаться восходами и закатами, стихиями. Если человек очищенный выйдет просто на свежий воздух, где есть пространство, солнце и чистая вода, он сразу оздоравливается мгновенно. Чистый ум сразу чувствует этот эффект. Это самая лучшая терапия. Но иногда сознание заблокировано, что он не воспринимает даже это. Чуть-чуть, конечно, ему лучше там, где вода, где пространство. И ум приходит в равновесие. Но чистый ум сразу умиротворяется. Наверное, стихии чистые, очень полезные. Так же, как смотрим через чистый воздух, мы далеко видим, правда? Через чистую воду мы глубоко видим. Также мы можем видеть далеко через чистый ум. Если ум загрязнен чувствами, желаниями чувств, не видно очень далеко. Даже не видно даже собственного носа своих эгоистических интересов. Это называется эгоцентризм. Поэтому необходимо очищение ума, чтобы видеть прошлое, настоящее, будущее, свое истинное положение. И что же увидеть над душой нужно? Над душой еще есть кое-что. Ведь душа — это не верховная душа. Мы все частички, смотрите. Кто из нас верховный? Поднимите руки. Тут все очень скромны, никто не сделает этого. Есть сверхдуша. Сверхдуша. Параматма. Атма — я. Пара — сверхя. Это очень интересный момент для обсуждения. Например, мы жили в одном частном доме, лето проводили. Там была собачка. И заболела собачка. Нос потек у нее. Простудился пес. И утром я выхожу, он ест траву. Траву ест. Я говорю, мама, смотри, что он делает. Собака ест траву у нас. Он говорит, позаболел, он лечится, да, животные так делают. Они находят траву, выздоравливают их. А откуда он узнал, сказал я. Вот мы же книги читаем, к врачу ходим, а они откуда знают? Не знаю, ученый говорит, инстинкт. Вот это слово она сказала мне впервые, инстинкт. Говорит, что такое инстинкт? Говорит, я не знаю, что такое. Тогда я спрашиваю ученых, и вот недавно мы в Алмате тоже обсуждали с учеными эту тему. Мы выяснили, что инстинкт означает некая сила, которая подчиняется живое существо. Некая означает, я не знаю, какая это сила. Инстинкт не объясняет этого явления. Некая неизвестная сила, которая подчиняет живое существо. А еще говорит подсознание. Нет. Подсознание значит под моим контролем. А поскольку я под контролем этой силы, сверхсознание или параматма, вот оно. Кто-то одновременно знает и траву, и собаку. Третий еще существует момент. И Веда говорит, что сверхсознание пронизывает всю Вселенную, каждый атом Вселенной и в сердце каждого живого существа. Поэтому сверхсознание. Это душа Вселенной. Душа, тело пронизывает все тело. Если вы отрежете сечение волоса на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, это размер души индивидуально. Пронизывает сознание все тело. Сверхдуша пронизывает все Вселенную. В этом различие. И смысл йоги, разума, соединить сознание со сверхсознанием. Тогда получаете знания, о чем хотите. Это ведический подход. Через йогу открывается все. Через йогу разума. Как контролировать ум, какими упражнениями конкретно, поговорим завтра об этом. Для этого приносите бусы все, будет мантра-медитация коллективная. Любые бусы, шарики на нитке, или четки еще называется. Нам нужно будет занять осязание в этом процессе. Сейчас пару вопросов, мы должны приступить к следующему учителю. Итак, записка. Нашу будущую судьбу предопределяет наш выбор сегодня. Кто же все-таки осуществляет выбор непосредственно? Ум, разум или душа, или ложное эго? Поскольку выбор — это наше желание, то кто, что является причиной желания? И почему, в конце концов, душа страдает от неправильного выбора? Хороший вопрос, видите. Как с нашими желаниями? Есть наш мир, скажем, в личной жизни. Близкие люди очень. И мы связаны с желаниями с ними, верно? Если вы уезжаете из этого места в другое место, вы не можете использовать те же самые желания в другом коллективе, правда? Переходим на другую платформу желаний. Также, когда мы на платформе чувств, это другие желания. На платформе ума — другие желания. Уже на платформе разума другие желания изменятся. На платформе духа они подлинные, изначальные. Например, если в моем теле не хватает кислоты какой-то, я хочу лимон. Это желание души? Нет, это функция тела. Просто тело, недостаток какого-то элемента, вот и все. Это тоже желание, но не желание духа, желание тела. Итак, когда есть желание духа и желание тела, что мы должны выбрать? Если есть выбор между этим, это можно все в гармонию привести. Например, что можно сделать? Можно одухотворить лимонный сок и принять его в другом качестве. Называется освященная пища. Видите? Тогда нет противоречий. Йога приема пищи, это называется. То есть пища сатвичная и еще освященная. Это йога, это уже связь. Принимая такую пищу, вы ощущаете связь со сверхдушой. Это связь, значит, йога. Итак, желания должны быть приведены в гармонию. Чувств, ума, разума. Желание духа не противоречит этим вещам, что самое удивительное. Хотя между собой всегда не противоречит. В присутствии хозяина противоречия нет. В присутствии духа вы сразу увидите, что необходимо делать. Многие желания просто разлетятся, как птицы, когда вы хлопаете в ладоши. Так. Их просто не будет. Когда мы едем в Индию, во Вриндаван, есть такие священные места, и вы чувствуете, что желания ваши просто испаряются. Это особое состояние, которое там можно испытать. Каждый человек это может испытать в тех местах. Это особое состояние свободы вы чувствуете, когда вы искупаетесь в Ганге, когда вы все это видите, дышите всем этим. Туда люди сейчас со всего мира приезжают, чтобы ощутить ту гармонию, ту энергетику, как они говорят, очиститься от кармы и других вещей. И там желания, многие желания, которые здесь мы имеем, они отсутствуют, просто нет. Они кажутся абсолютно несущественными, неважными. Поэтому для того, чтобы выбирать из этих всех вещей, нужно узнать о духе. Если нет знания о духе, выбора не будет. Невежество уменьшает мой выбор. Знание расширяет выбор. Потом, получая знания, мы расширяем свободу выбора свою. И в этом смысл наших встреч, бесед, практики. Чтобы увеличить нашу свободу выбора, стать хозяевами ситуации, получить дополнительные энергии для решения своих жизненных проблем, здоровья, личных отношений, социальных отношений, профессиональных возможностей. Функцию ума и разума мы объяснили в лекции. Видимо, это было непонятно. Разум, тогда представьте, что тело — это колесница, где 5 коней — это чувства. Ну вот кони влекут колесницу куда-то. Вожжи — это ум. Они связаны с чувствами и с разумом. Разум — это возница, который держит вожжи в руках и управляет колесницей. Душа, она просто седок в этой колеснице, она не связана ничем. Она дает только энергию желания этому телу. Желание сад читананда. Будь счастливым, живи как можно дольше, получай знания. Я пытаюсь эту энергию применить в материи. Это колесница тела. Так, эта тема усвоена, да, в принципе? Да? Такие отзывы, нормально все было доступно? Мне кажется, что очень интеллектуальные люди здесь, поэтому я говорил вот такие вещи здесь, много разных, начитанные и так далее. Да, пожалуйста. Нет. Да. Но это не означает, что она более совершенна, они просто разные. Они разные. Женщина — это одновременно и плюс, и минус в этом есть. Плюс в том, что она видит ситуацию шире. Конкретную ситуацию шире может видеть. Но не может принимать решений твердых. Для этого нужен мужчина. Мужчина принимает решения. Например, если женщина примет неправильное решение, она себе не простит до конца жизни это. Ей это очень трудно пережить будет. Ой, зачем я это сделал? Зачем? Вот они будут всю дорогу говорить об этом. А мужчина говорит, я сделаю так. Она говорит, нет, так плохо. Я сделаю, это его мужское эго. Я принимаю решение, а не ты. Молчи. Он делает, ошибается, и она его будет пилить, но сама будет спокойна, видите. Они так и поступают. Мужчина принимает решение, она побуждает его к этому, а потом еще критикует. Мужчина может принимать решение и отвечать за это. Такова его психология. Ошибки может исправить. Не будет слишком долго думать об этом. Но когда они вместе, на санскрите мужчина называется муж в семье, гуру пати, ведущий, а жена Дхарма патни, указывающая путь благочестия. Ну, благочестивая жена. Потому что неблагочестивая жена называется тигрица. Она выпивает кровь из нее. Разными способами, это другой разговор. Дхарма патни, она напоминает о высшей цели, когда мужчина сползает на платформу чувств, когда он с женщиной общается, такое с ним бывает. Становится похотливым, чувство побеждает. Это разум подавляется у него. Он склонен, если он в гарем попадает, знаете, Акбар великий, попадает в гарем, уже год оттуда не выйдет, он все. Все чувство его захватывает, и он год не выходит оттуда. И подданные думают, как же оттуда его вернуть к государственным делам? Опасно. Потому что сейчас он в наслаждении чувств находится, это рискованно для жизни. Но вернувшись обратно, он отрезвляется. Вот видите. Он очень силен, но ему необходим определенный контроль. Если в этом мире все имеет определенный смысл, то как аюрведа может объяснить следующую обыденную ситуацию? У меня есть старые любимые джинсы. Братство Джалка. Я начал их штопать, но получилось две вышивки. Две вышивки двухглавого таракана и живой божьей коровки. Раньше никогда не вышивал. Может быть, мне что-то хотело подсказать мое подсознание. Похоже на то, да. Что-то все контролировалось высшими силами. Иначе как? Ко всему удовлетворению. На этом мы закончим на этой хорошей ноте. До завтра.